Доброе утро, друзья. Полный контакт. Мы продолжаем. С нами в этом часе, как я и обещала, член Зиновьевского клуба, историк, политолог Дмитрий Куликов. Здравствуй, Дмитрий.
Доброе утро всем.
Я заранее приношу извинения, Дмитрий, тебе еще раз, нашим слушателям, за то, что сегодня у меня слова некоторые выскакивают и с формулировками порой проблемы. Не очень хорошо себя сегодня чувствую, но я мужественно буду бороться и дальше.
Да.
Да. Сейчас у нас в предыдущем часе был Олег Лурье, а он вообще чем неприятен для разных не очень однозначных персонажей? Тем, что приходит и начинает просто приводить факты. Я вот думаю об Анатолии Борисовиче Чубайсе. Ну, в общем-то, наверное, не самый бедный человек, а даже, я так предположу, вполне себе состоятельный. Ну и чего ровно на месте не сидится? С его-то средствами можно было куда-нибудь взять, на остров Пасхи отбыть, зажить здоровой, счастливой жизнью в красивом особняке, книжки себе читаешь, фильмы интересные художественные смотришь, никто тебя не донимает, а нет, что-то вот понадобилось какую-то бурную деятельность разводить. К чему бы это?
Ну, есть такая банальная, в общем-то, максима в качестве поговорки, что власть — это наркотик. Вот она, хотя и банальная, казалось бы, такая простая, но при этом она точно ухватывает суть дела. Ну, вообще, если чуть-чуть совсем о Чубайсе, мне кажется, что Соловьев прав, конечно, в своей оценке, что Анатолий Борисович построил некоторую тактическую схему и некоторый план имеет по возвращению себя в политику реальную и во власть. Вот, я с этим согласен. И я думаю, что, ну, вот я сначала удивился очень, когда увидел, что с аккаунта Чубайса в Твиттере, значит, вот рассылаются ссылки на разные помойные сайты, вот, на которых, ну, там, сплетни всякие про Соловьева распространяются, значит, на этих сайтах. Я удивился, думаю, неужели, что с Чубайсом произошло? Ну, вот опуститься до того, что со своего личного аккаунта разбрызгивать помои по эфиру, что... Ну, а потом я остановил себя, потому что у меня есть, ну, хорошее такое правило или поговорка, хочу поделиться, кстати, со слушателями. Каждая сложная проблема имеет простое, быстрое, дешевое и неправильное решение.
Смешно.
Вот, поэтому я вот вспомнил об этой поговорке и сказал себе, ну... Сказать, что Чубайс сошел с ума, это самое простое решение. Давай-ка лучше подумаем, что же он на самом делает, ведь он точно же не идиот, да? Ну, вот. И я понял, что линия возвращения в политику требует конфликта. Ну, в политике вообще нельзя находиться бесконфликтно. Политика — это пространство конфликтов, и люди, которые в ней участвуют, живут на этой энергии конфликта, выдвигаются вперед, поднимаются вверх или опускаются вниз. Вот, поэтому конфликт — это одно из содержаний политики, может быть, самых ведущих. И для возвращения в политику Чубайсу нужен конфликт. Какой конфликт? Ну, конечно же, с властью. Он же претендует вернуться объединенным лидером новой оппозиции. Вот там Навального уже под себя подгреб, будет всех остальных подгребать. Но для этого ему нужно продемонстрировать противопоставление власти. И вот тут интересно, противопоставиться власти или Путину страшно? Ну, опасно, и вообще, ну, не самоубийца же Анатолий Борисович, как он рассуждает. Что же, рисковать не надо. А вот Соловьев очень подходит. Ну, в принципе, в стереотипном либерастическом сознании Соловьев — это кто? Это же кремлевский пропагандист.
Конечно, конечно.
Это же рупор власти.
Естественно.
Это вообще фактически сама власть, потому что Соловьев без власти не сделает ни одного шага. Ну, это массовый...
Это смешно, сама власть. Соловьев есть сама власть.
Правильно. Ну, видите, Аня, ты же легко сделала этот шаг, да? Вот на этом и играет товарищ Чубайс. Потому что дальше он будет отождествлять построенный им конфликт с Соловьевым как свой конфликт с властью. И на этом демонстрировать свою рукоподатность, либерастичность, белоленточность, западничество.
Западничество,
ну, вот
да,
как Ходорковский говорит, go момент. West. Да, вот, ну, все это некое облако смыслов, которое Анатолий Борисович за счет этого конфликта будет приватизировать и имитировать конфликт с Соловьевым как конфликт с властью. Вот, ну, вот что я за этим вижу. Я просто узнаю руку старого, ну, нельзя сказать про него посидевшего, да, но старого манипулятора, заслуженного, такого, как Анатолий Борисович. Вот, я думаю, что Володя все это прекрасно понимает, так сказать, я не открыл здесь Америки, вот, но тем более это все, тем смешнее это все, так сказать, потому что, ну, знаете, вот, опять же, политика, кроме того, что это пространство конфликта, да, политика это еще пространство рефлексии, или, как говорят, еще рефлексии, неважно, здесь ударение не важно, потому что там часто работает такой принцип рефлексивного управления, когда управляемый даже не знает, что им управляют. Вот один из представителей нашей философской постмарксистской школы, Лефевр, вот, он знаменит тем, что он исследовал предметно рефлексию как особую интеллектуальную функцию. И вот у него есть одна такой пример или байка. Это я хочу вот людям сказать, чтобы они понимали, как нужно относиться к политическим ситуациям. Вот подобная ситуация с Чубайсом. Лефевр рассказывал такой пример. Человек утром встал, вышел на балкон и увидел, что на площади перед домом устанавливается цирк Шапито. Он узнал, что в город приехал цирк. Вот. Дальше он зашел на кухню, налил себе чай и по радио услышал, что в город приехал цирк. Лефевр задает после этого вопрос. Скажите, знание этого человека, когда он посмотрел, а потом, когда услышал по радио, изменились или нет? Ну вот, и как именно они изменились? Вот интересно, что через этот тест 99% людей... Ну, говорят, либо не изменились, либо начинают придумывать всякие бредни. Наверное, по радио сказали там еще, какое время, там какие номера и так далее, и так далее. Это все бредни. И только где-то 1% людей вот, демонстрировали рефлексию, которая давала им способность ну, разбираться в политике или участвовать в ней. Конечно же, изменились его знания, говорил Лефёр, потому что он теперь узнал, что другие люди в городе тоже знают, что в город приехал цирк.
Как?
Вот, ну, это иллюстрация, да, это некоторая схема. Но я хотел бы, ну, чтобы люди понимали, что пространство политики вот таким образом устроено. И там без рефлексии не выжить. Ну, это было... Извини, может быть, я зашел в какие-то, так сказать, дебри.
Не, почему? Это очень интересно. Меня вот во всей этой истории только вот что смущает и противно на самом деле. Почему же люди так легко ведутся на подобного рода столь дешевые приемы?
Потому что 20-й и особенно 21-й век – это время... о искусствлении, да, то есть превращение в искусственное всех процессов жизнедеятельности человеческих. Там естественных компонент практически не осталось. И люди оказываются несоразмерны вот этому скачку цивилизационному, да, когда привычные процессы жизненные превращаются в искусственные технологии. Ну, люди оказываются внутри этого, они оказываются только... ну, в качестве материала в этих процессах, и только единицы сохраняют по отношению к этому управленческую позицию и пользуются этим. Прошу не воспринимать все, что я говорю, как какую-то теорию заговора или закулисы. Я вообще считаю, что никакой закулисы нет. Да? Есть история, есть исторический процесс. И в 21 веке, в конце 20 века он приобретает новые качества. Хорошо бы разбираться, в чем эти новые качества. К сожалению... вот там человек, которого я считаю своим учителем, Георгий Петрович Ядровицкий, он его спрашивал, он говорил так: к сожалению, СССР забежал сильно вперед по отношению к европейской истории, и он продемонстрировал некоторое будущее общее, общемировое. И, к сожалению, альтернативы прохождению через этап всеобщего такого тоталитаризма у человечества нет. Вот. А его спрашивали, а как же человек? Как, ну, как У человека есть только один шанс, говорил он. Ему нужно перестать быть лопоухим. Ну, в кавычках, да. Вот. Человек может сохраниться только в том случае, если он сможет развить там свое понимание, свое мышление до уровня соразмерного этим глобальным процессам, да, деятельностным, которые происходят. И другого шанса у человека нет. Иначе вот это вот тоталитарное средневековье, которое на нас надвигается, оно будет очень долгим.
5533 Вести, друзья, это наш СМС-портал. 5533, короткий номер, со слова Вести начинайте свои сообщения. Тут на днях, Дмитрий, миру была явлена громкая победа Соединенных Штатов Америки. Теперь Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что содомиты могут точно так же вступать в брак, как и обыкновенные люди традиционные. И это преподнесено было президентом Обамой как одну из самых больших побед Соединенных Штатов Америки. Тут возникает сразу два вопроса. С одной стороны, это Обама так сильно и громко радовался, потому что действительно за свободу, равенство, братство, ну, в кавычках, да, за равенство всеобщее, либо потому что это нужно для чего-то еще, какая-то технология, которая будет использована впоследствии для реализации каких-то проектов в геополитическом пространстве и масштабе, да. И второе. Наблюдая всю эту истерию в пространстве социальных сетей, в Твиттере, Фейсбуке и так далее и тому подобное, а истерия это сводилась к чему? Ну вот, смотрите, наконец-то, о боже, это случилось, хотя о боже, конечно, тут странно произносить, это случилось в Штатах, теперь узаконены гей-браки. Ну, мир, держись, недолго тебе осталось, теперь это все распространится очень скоро и придет и к нам в Россию, и наша мракобесная, ужасная, отсталая страна наконец-то тоже станет прогрессивной, западной, такой, какой и должна быть. С этим совсем мы что делать-то будем и как к этому относиться?
Ну, прежде всего, мы должны понять природу этого дела для того, чтобы самоопределиться. Я тут в Фейсбуке там, и в Твиттере написал немножко шутливо, что битва гомофобов с гомофилами будет страшной. И в этом суть технологий социального управления. Я рассматриваю это исключительно таким образом. Вот что меня заставляет сказать, что это технология специально сконструированная? Первый признак всегда, когда есть логическое противоречие, очень серьезное. Но, несмотря на него, нечто реализуется все равно. Вот смотри, наши братья из ЛГБТ, в кавычках, они же любят что говорить? Да мы не такие, как все. Мы особенные. Мы такие своеобразные. Мы другие. Это вроде бы содержание этого движения. А тут бац, с другой стороны. А мы хотим брака, как и все.
А вот вопрос, да, зачем вот, вам брак,
нет,
друзья?
Вот скажите, мы особенные, мы не такие, как все, мы иные, мы инаковые, мы хотим брака, как и все остальные.
А брак это что такое? Это вот регистрация брака. То есть это некая процедура, которая дает, не знаю, ореол какой-то священности, да? Вот мы пошли в церковь, да, зарегистрировали, или пошли в ЗАГС зарегистрировали. Теперь наш союз священен. Он как бы одобрен государством, людьми. Теперь вот мы можем жить вот так, как и другие все живут, получить всеобщее одобрение, понимание и так далее и тому подобное.
Брак традиционный, тысячелетний институт, причем с жесткой, для многих до сих пор действующей установкой, что он заключается на небесах. И в тот момент, когда вот то, что предписано всеми мировыми религиями, подвергается сомнению, что брак есть союз между мужчиной и женщиной, это порождение глобального конфликта социокультурного во всем обществе, который потом можно использовать. Вот, кстати, тут вот интересно, что в это же место, вот, просто по соцсетям везде пошла эта провокация против Дмитрия Киселева, который в воскресенье обсуждал эту тему. Так его просто взяли, переврали, да, и сказали, что Киселев, дескать, выступил за браки. И волна возмущения, браки гомосексуальные, в смысле. Ничего такого Киселев, конечно же, не говорил. Он пытался показать ровно вот этот вот зазор. Если вы хотите гарантии своих прав, да, пожалуйста, заключайте соглашение, договор о совместном ведении хозяйства, владении имуществом. Есть тысячи форм. Живите. Но институт брака – это не про вас. И в тот момент, когда вот это локальное меньшинство посягает на культурную норму огромного большинства, порождается конфликт неимоверной силы. Они этим самым превращают людей, которые, в общем-то, до этого абсолютно спокойно относились к всем этим гей-сообществам. Абсолютно спокойно. Грубо говоря, не замечали. Но когда они это делают, они посягают на культурное самоопределение огромного числа людей и порождают сами. Ну, не сами, это же делается не гей-сообществом, это делается властями, да? Порождают волну гомофобии. Вот этим фактом того, что меньшинство делают управляющим, да, или пытаются сделать, по отношению к подавляющему большинству, к 97% населения Земли. Потому что людей вот этих вот инаково особенных, их не более 3 или 2%.
Интересно, что одна из компаний американских, которая провела исследование,
да, я читал, мнение, Washington Post, я читал,
установила,
да,
что 2% этих людей, в отличие от того, как люди себе представляли, 30, 40, 45%.
Да. И вот когда делается этот конфликт, да, ведь они же, провозглашая это, они создают искусственный конфликт, в который будут вовлечены массы людей. Они все превратятся, одни в гомофилов, другие в гомофобов. Прекрасное содержание политики. Можно не обсуждать проблему общемировых долгов. Можно не обсуждать проблему там, социальную. Есть другая реальность. Война и борьба гомофилов с гомофобами. Поздравляю. Великое политическое достижение. Демократии. Новое содержание политики. И люди, которые, там даже не принадлежат сами к этому меньшинству, но становятся либо гомофобами, либо гомофилами, превращаются и воюют между собой напряженно, с выпученными глазами, превращаются в материал. Материал, которым пользуются без зазрения совести.
Ну, странно, конечно, было бы предположить, что все это случайно произошло, и что Обама случайно вышел с этой речью.
Как у Булгакова говорят, кирпич на голову никому случайно не падает. И здесь нет ничего случайного абсолютно. Более того, то, что это не случайно, еще и говорит о том, что позиция, ну, вдруг резко поменялась. Вообще, это беспрецедентный факт. Верховный суд своим решением, игнорируя позиции каждого штата, фактически разрушая один из краеугольных камней американской государственности, что каждый штат имеет все-таки значительную долю суверенитета. Вот этим решением разрушается еще и вот это. Нет никакого реального суверенитета у штатов, сказал Верховный суд Америки. И все это произошло вот так вот внезапно. Ничего случайного не бывает.
В этом смысле получается, что достаточно успешно проводит администрация вашингтонская свою политику и отвлекает внимание общественности мировой тоже вполне себе удачно.
Ну, успешно, конечно, но только они забывают свою же американскую народную мудрость. В Америке, кстати, вот Майкл Бом любит цитировать русские поговорки все время, да, но в Америке много своих таких поговорок, которые тоже являются интересными и ухватывают суть менталитета американского. Вот есть такая, мне она очень нравится. Можно некоторое время обманывать всех. Можно все время обманывать некоторых. Но нельзя все время обманывать всех. Понимаешь, да? Вот Поэтому, да, мы можем видеть, что политика успешна. Но вот классный пример вообще с этой рейгономикой и с новой всей экономической системой во время Рейгана запущена. То есть без безлимитных долгов, которые не надо будет возвращать. Но это было невероятно успешно. На этом Советский Союз надорвался. Но сколько это может продолжаться?
Дмитрий, а присягу американский президент на чем приносит?
На Библии.
На Библии. Да. Вот не смущает ли никого в Вашингтоне тот факт, что присягу он приносит на Библии, а Верховный суд выносит постановление, которое, в общем-то, как ты совершенно справедливо сейчас заметил, ну, если не противоречит сложившейся практике, то вызывает вопросы практики юридической в Штатах. Это с одной стороны. С другой стороны, я не могу не вспомнить такие очень банальные, простые аналогии, которые сразу же приходят на ум. Это конец Содома и Гоморры, конец Римской империи и все прочие примеры. Я, конечно, понимаю, что сейчас наши либеральные друзья на меня накинутся и скажут, какая я ретроградная и мракобесно мыслящая, но не могу не сказать вслух об этом. 5533 Вести — это наш СМС-портал. С нами Дмитрий Куликов. Мы продолжим сразу после новостей. Доброе утро, друзья. 5533 Вести — это наш СМС-портал. С нами Дмитрий Куликов в студии. Интересно, кстати, что в Штатах католики возмутились решением Верховного суда, ну и консервативная часть протестантов тоже не в восторге была. По всему миру то же самое происходит, но те граждане, которые радостный вой подняли в социальных сетях на этот счет, они очень плотно консолидированы, им кажется, что их картина мира, она и есть та самая истинная, та, что соответствует действительности. Мы, конечно, понимаем, это не так, но тут удручает другая вещь. Даже то, что их не большинство, тех, кто так сильно радуется по этому поводу, вовсе не говорит о том, что их точка зрения не может со временем восторжествовать. Поскольку мы знаем, революции, они, в общем-то, все делались как раз-таки меньшинством.
Ну, так и есть. Так и есть, но просто построена еще один искусственный критерий для проведения границ между цивилизацией и варварством, как они понимают. Они вне этой дихотомии вообще западный мир не может существовать. Да, им нужно все время формировать критерии цивилизованности и причисления себя к этому, и критерии варварства, которым нужно причислять других. Вот признание института брака священного для большинства населения, доступным для тех, кто под этот институт ни в коем случае попасть не может, и то, что является разрушением этого института, это еще одна такая граница. Те, кто за это, те цивилизованные. А те, кто против, те варвары. И если ты посмотришь в социальные сети, в СМИ, ну, эта граница уже и проведена таким образом. Поэтому, ну, конечно, любой человек, слово цивилизация же такое заманчивое. Поэтому очень хочется быть цивилизованным. Если я даже как-то меня это напрягает, но лучше я запишусь в цивилизованные, чем в нецивилизованные. Причем и одно, и другое полнейшая фикция. А дальше нецивилизованные начинают воевать с цивилизованными. Это борьба этих самых тупоконечников с остроконечниками. Ну, правда, это же все описано у Свифта. То есть с какой стороны правильно разбивать яйцо, с тупого или с острого?
Следующий шаг, пишут нам на 5533 Вести, это будет легализация педофилии, потом зоофилии, некрофилии и так далее. Западным либералам есть куда расширяться. Ну, Соловьев, кстати, считает, что будет инцест следующим шагом. Потому
я
что
согласен.
На каком основании взрослым здравомыслящим людям можно отказать в желании вступить в брак друг с другом?
С родственниками, действительно. Ну, в чем проблема? Ну, кстати, это же не только такой правический дар Соловьева. В принципе, это уже появляется в материалах цивилизованных СМИ. Я несколько видел публикаций. Ну, причем не в каком-то желтяке таком, да, а в каких-то нормальных изданиях. Но о том, что, в принципе, надо над этим задуматься. Ну, нельзя инцест ограничивать. Мы ограничиваем свободу. Согласен. Ну, там нет предела, так сказать. Потому что, опять же, очень технологично они поступают. Потому что, когда ты в тоталитарном обществе, современная западная цивилизация тоталитарна и движется все к большему тоталитаризму, ну, зажимаешь все это, то нужно давать каналы, имитирующие свободу. Ну, давайте вот эту вот животную линию, связанную, так сказать, с сексуальным направлением, давайте раскроем ее по максимуму, давайте сделаем это каналом свободы. Все остальное, ну, зажмем, реальную политику зажмем, реальную свободу мнения зажмем, реальную свободу слова уничтожим, потому что то, что происходит сейчас на Западе, ну, в принципе, ну, так сказать, я думаю, что по некоторым параметрам в части свободы слова это уже перешло, так сказать, границы даже, ну, или близко находится к границам того, что мы видели в Советском Союзе. Но зато нужно дать канал, ну, так сказать, по которому можно вот эту энергию поглощать, потому что там дна нет. Вот это вот канал в этом направлении. Все правильно делают, все правильно.
Давайте я так вульгарно упрощу. Мне давно хотелось это сделать. Я думала, подбирать ли слова. И поняла в процессе подбора этих слов, что нет, подбирать слова не надо, надо сказать так, как есть, чтобы понятно было. То есть, смотрите, получается, эти люди, либерально настроенные, и в частности те, которые сейчас выступают за легализацию гей-браков, за права ЛГБТ, фактически их политическая программа к чему сводится? И вот гей-прайды эти все, гей-парады, они выходят тысячами на улицы. С какой программой? Я хочу трахаться в попу. Друзья, ну это так. Это их политическая программа. Вот, Дмитрий, ты посмеялся, но фактически они же с этим лозунгом выходят. И чего они добиваются? То есть, и что логично можно было бы предположить, что должна выйти оппозиционно настроенная группа граждан, гораздо большая по численности, с программой «А я хочу делать это традиционным способом». И вот к чему сводится все политическое противостояние в современном мире.
Ты просто то, что я говорил, так сказать, ну, на логическом уровне, ты его взяла и так материально сейчас проиллюстрировала. Да, вот это, ну, вот это и есть теперь предмет социального протеста, бунта, политического конфликта. Кушайте. Вы хотели демократии? Вы хотели свободы, так сказать, столкновения мнений? Пожалуйста, сталкивайтесь. Чем жестче вы столкнетесь, тем лучше. Но предметом вашего столкновения будет ровно вот это, то, что ты описала.
И просто хотелось бы обратить внимание наших либеральных друзей на эту простую очень вещь. К чему сводится вся вот эта риторика? Я хочу трахаться в попу, и я буду за это бороться. Я приношу извинения перед нашими радиослушателями, но иногда надо назвать вещи своими именами, чтобы все стало на свои места. И уже хватит ерундой заниматься. Есть проблема серьезная. Это ИГИЛ, например, в современном мире. А там люди, они не понарошку, они там по-настоящему тысячами сейчас погибают. Им по-настоящему на камеру отрезают голову, им там вскрывают животы, кожу сдирают с живых людей. Вот это происходит реально. Но с этим сложно бороться. Тут надо предпринимать реальные действия, материального характера, нужна консолидация реальная, нужны финансовые средства, нужно в конце концов физически как-то пойти и начать бороться с этими людьми.
Ну вот ты хорошо, ИГИЛ, вспомнила, потому что это такой материал для иллюстрации, темы, которую мы обсуждаем, прекрасный. Вот представь себе, эти фундаментальные исламисты, игиловские, фундаменталистские такие, да, со всеми их, ну, предельно радикализованными культурными нормативами, которые они реализуют. Вот им берут Соединенные Штаты, и Джон Керри выходит и говорит, а теперь мы легализацию браков гомосексуальных будем двигать по всему миру, в том числе и на этот исламский мир. А представь себе, для здорового ислама, не говоря уже о радикальном исламизме, ну, какого рода это вызов? Это, ну, плевок в лицо этой всей тысячелетней религии и этой цивилизации. Да? Потому что известно, как они к этому относятся. Ну, сказать резко негативно – это ничего не сказать. И что таким образом делается? Ну, происходит провокация нового культурного и даже культурно-исторического противостояния. Потому что, конечно, исламский мир не примет, никогда не примет такой легализации, да, такого не примет.
Но мне кажется, что здесь есть и некоторая доля лукавства. Когда Джон Керри выходит и делает такие заявления, все-таки, полагаю, это больше нацелено на западных коллег. Вряд ли пошли бы Штаты, скажем, в Саудовскую Аравию с заявлением такого рода. Можно ли это предположить? Тут политика двойных стандартов, в общем-то, она была, есть и будет. И здесь надо ли это транслировать и на Ближний Восток?
Нет, ну, понятно, что есть некоторые сложности с союзниками, но это временные сложности. Я ведь обсуждаю не в этом смысле не, ну, как бы ситуативные вот эти вот союзы, да, которые у них есть, а глобальное культурно-историческое противостояние. И, конечно, я не удивлюсь, например, что, так сказать, исламистские террористы, так называемые, отловят в ближайшее время какую-нибудь группу нетрадиционно ориентированных товарищей и показательно с ними что-нибудь такое сделают.
Нет, ну вообще вот, Штаты, конечно, дали,
вот и все,
дали огромный повод для радикально настроенных исламских фундаменталистов.
Я жестче скажу. Вот то, что сделали Соединенные Штаты, и то, что они продолжают делать, это превращение вот этой небольшой группы нетрадиционной сексуальной ориентации в потенциальных жертв.
Абсолютно.
Потому что это
я с тобой согласна,
их превращают тут искусственно. Потому что, в принципе, до таких событий подавляющему большинству людей было абсолютно все равно, что там у кого с сексуальной жизнью происходит, и это, в принципе, нормально.
А у этих-то людей в голове конструкции простые, кто там сильно рефлексирует? А, ты белый? Ну, так значит, ты садомит, значит, тебя надо пришить.
Там любые переносы возможны. Я об этом говорю точно, да. Ты опять довела до простой материальной фиксации. Ты принадлежишь западной цивилизации, значит, ты садомит, значит, конец тебе. Ну, отождествление западной цивилизации с вот этой ценностью – это прекрасный подарок для глобального конфликта. Прекрасный.
553-3-Вести – это наш СМС-портал. С нами Дмитрий Куликов. Продолжим сразу после коротких новостей. Здравствуйте, друзья. 553-3-Вести – это наш СМС-портал. С нами Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба, историк, политолог. Тут сразу же народ отозвался народным творчеством. В лесу раздавался топор дровосека. Не буду дальше читать. Нет, все прилично, смешно. Что не проходит мимо, сразу же отзыв есть.
Ну, я бы только вот одно. Я бы попросил всех радиослушателей, тех, кто способны меня услышать, не торопитесь записываться в гомофобы или в гомофилы и вступать вот в эту, в кавычках, священную войну. Вот, знаете, был такой... Есть такая поговорка: кролики с упоением занимались любовью, не понимая, что их разводят. Вот не торопитесь с упоением вести войну вокруг этой тематики и ввязываться в нее. Потому что это большой, большой глобальный обман и превращение вас в управляемый материал. И подумайте над этим. Это не так просто все.
Я, Дмитрий, хочу полностью тебя поддержать. Вот самое противное, неприятное в том, что до того, как на повестку дня поднята была на штыках фактически эта тема, ну, образно выражаясь, тема прав ЛГБТ, прав гомосексуалистов, вступление в брак и так далее и тому подобное, вообще я не задумывалась о том, там, кто рядом со мной, как они живут. Мне абсолютно фиолетово пополам. Слушайте, люди, ну хотите, делайте что угодно, но только меня в это не ввязывайте. Чем вы там дома занимаетесь, меня вообще не колышет. И никого это не волновало в нашей стране, более того. Есть у меня знакомые люди нетрадиционной сексуальной ориентации, даже там мои друзья. Слушайте, во-первых, никогда у меня не возникало мысли порвать отношения, потому что они вот таких вот взглядов. Во-вторых, они все прекрасно осведомлены о моей позиции, и это даже предмет шуток в беседах. Нет никакой оппозиции, нет никакой войны. Нормально. Я категорически это не приемлю. Я верующий человек. Для меня этот вопрос решен абсолютно однозначно. Но одновременно с этим абсолютно не означает, что я ненависть какую-то испытываю. Более того, все эти мои друзья-знакомые абсолютно успешно работают на своих работах, занимаются творчеством, зарабатывают деньги, никого не притесняют. Никто не испытывал никаких проблем с трудоустройством в нашей стране ввиду своей сексуальной ориентации. Это я знаю на опыте, на своем, ну и из общения с людьми. Что за бред, высосанный из пальца, права ЛГБТ? Ну, это просто высосано из пальца, ее не существует. Абсолютно верно ты говоришь, это придуманная технология, которая призвана отвлечь внимание, решить там первую, вторую, третью, десятую проблему, но уж никак она не о том, что по сути происходит.
Да, согласен с тобой, но не просто отвлечь внимание, это технология вовлечения огромной массы людей в псевдодеятельность, понимаешь, в псевдоактивность политическую. Таким образом, это употребление этих людей, да, их утилизация. Ну, и надо понимать, что таким образом делают. Поэтому и, ну, нет этой проблематики. Еще раз говорю, если вы беспокоитесь своими гражданско-экономическими правами, пожалуйста, заключайте договора о совместном ведении хозяйства, договора о совместном владении имуществом. Так сказать, пишите эти самые... как это называется, завещание, вот, даже забыл, завещание о том, кому должно достаться там ваше имущество. Не путайте сюда институт брака. Потому что в тот момент, когда вы его сюда путаете, вы чрезмерное воздействие на всю социальность, на всю культуру нашу производите таким образом. Специально. Я утверждаю, что это делается специально.
5533 Вести нам пишут. Тут еще важно, что эта провокация толкает новые тысячи пока еще простых мусульман в боевики ИГИЛ.
Да я об этом и говорю, точно совершенно. Вот человек меня правильно понял. Это для этого и делается. Но, понимаете, вот понятно, что для русского человека, православного, вот такое покушение на институт брака – это вызов. Понятно, что первая реакция на этот вызов, который, ну, испытывает такой русский православный человек, или русский мусульманин, неважно, верующий, реакция остро негативная и даже агрессивная. Ну, а потом эти господа на Западе берут зеркало и выставляют это зеркало и говорят, ну, конечно, это же варвары, видите, их надо покорить и оцивилизовывать. Потому что они представляют угрозу для нашей цивилизации. Вот как это делается. Ну, это то, с чего мы начали, Аня, с тобой сегодняшний наш разговор. Да? Это технологии рефлексивного управления большими социальными процессами. В принципе, этим пронизан весь наш социум. Вот этими технологиями пронизан. И до тех пор, пока люди не начнут это замечать, придавать этому значение, понимать это, к сожалению, ими будут пользоваться. Вот пользоваться в самом таком уничижительном значении этого слова.
Ну и давай с тобой еще раз акцентируем внимание на словах госсекретаря Джона Керри, госсекретаря США.
Да.
По-моему, это, ну, абсолютнейшая, конечно же, откровенная наглость. В чем, к чему сводится суть его слов о том, что они теперь будут стоять за права меньшинств сексуальных во всем мире, за равноправие в браках и так далее и тому подобное? То есть они же тем самым хотят свое национальное законодательство перенести на законодательство всех остальных стран. То есть, другими словами, мир, весь мир должен жить по законам, которые устанавливают Соединенные Штаты Америки.
Да, безусловно. И это очень важно, вот то, что ты сейчас сказала, для понимания текущего момента. Буквально вот момента этих 2-3-5 лет текущих, да, там пару лет назад, 3 года вперед, Америка исчерпала возможности вот этого закулисного, скрытого управления и влияния. Они больше не работают. И поэтому Соединенным Штатам приходится переходить к открытой власти, распространению открытой власти. Вот это вот распространение так сказать, ценности ЛГБТ и приоритета на этой почве, так сказать, американских законов на весь мир. Мы будем продвигать, извини, но то, что происходит в экономической сфере, вот этот вот трансатлантическое инвестиционное торговое партнерство, это же то же самое. Это замещение всего европейского законодательства американской юрисдикцией и фактически закрепление американской власти над европейским континентом. Параллельно развивается другой процесс – наращивание вооружений. Да, то я согласен, пожалуйста, вот либералы любят говорить, Советский Союз оккупировал там Восточную Европу после Второй мировой. Вам нравится слово «оккупация»? Хорошо, давайте будем пользоваться словом «оккупация». Так и Соединенные Штаты оккупировали половину Европы после Второй мировой войны. Разница в одном. Мы в 91-м году прекратили свою оккупацию и ушли. А Соединенные Штаты наращивают свою оккупацию Западной Европы, в том числе через увеличение количества вооруженных сил, находящихся в этой самой Европе. Пожалуйста, меня устраивает слово «оккупация», только давайте его применять тогда как единое понятие для всех процессов, а не говорить о том, что оккупант был Советский Союз, а США были освободителем. Процесс был один и тот же, он зафиксирован Ялтинскими соглашениями.
А причем ты посмотри еще, какими в кавычках демократическими методами и способами внедряется и насаждается, навязывается соглашение о трансатлантическом торговом партнерстве.
Сапогом запихивают.
Мы же видим эти акции протеста, которые повсеместно по Европе проходят. Ну не хотят люди, им это невыгодно.
Да.
Но никого это не колышет, никого не волнует. В Брюсселе чиновники заседают, рассматривают, и, в общем-то, все идет к тому, что, конечно же, оно будет подписано.
Корректировка политики США по отношению к Европе, я считаю, произошла после того, когда Путин, Шрёдер и Ширак отказались поддерживать операцию США в Ираке. И наметилась вот такая ось. Да, Париж, Берлин, Москва. И это был, конечно, вызов просто американцам. Они переформатировали свою, в том числе и кадровую политику по отношению к Европе. Вот посмотри, WikiLeaks, Assange, Сноуден рассказывает о том, что и приводят неопровержимые доказательства тотальной прослушки американцами властей европейских. Что это означает? Сделайте следующий вывод. Это означает, что все эти фигуры, Олланд, Меркель и дальше через запятую, находятся на капитальном крючке у американцев, лично. Потому что скелеты в шкафу есть у всех. Если тебя тотально прослушивают, ну, считай, что ты попался. И все. Все. Сколько угодно могут протестовать простые европейцы и выходить на демонстрации, но власти их будут подчиняться американцам, а не требованиям народа. Вот и вся демократия. Поэтому диктофон, ну, сейчас уже нет диктофонов, да, тотальная запись компьютерная против манифестации. Соревнуются во влиянии на органы управления. Смешно. Манифестация заведомо проиграет.
Да, если бы не было так грустно, смешно. Что будет дальше? Об этом вы узнаете, друзья, в следующих сериях. С нами был Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба.
Спасибо. Шафран такая больная, она кашляла весь эфир. Вот, у нее такие жалобные больные глаза. Пожалуйста, радиослушатели, пожелайте Анне Шафран здоровья, чтобы она поправлялась. Просто жалко на нее смотреть. Будь здорова, Аня.
Спасибо большое. Спасибо вам за советы, друзья, которые вы на портал присылаете. Я даже, может быть, некоторыми из них воспользуюсь, что мне нужно сделать, чтобы выздороветь. Всем доброго дня. Это Вести ФМ. Кстати, сегодня программа «Принцип действия» в 19 часов не выйдет. У нас изменения по сетке. А завтра в четверг, в принципе, действие Ирины Яровая, все будет по плану.